Алгоритм. Теория и практика управления. Для руководителей, собственников и всех, кому интересны менеджмент, качество и бережливое производство. Авторская программа Александра Вагенлейтера.
Добрый день, коллеги. Представляю 9-й выпуск программы «Алгоритма», посвященный методам развития российских компаний, которые мы раскроем с Денисом Демахиным, специалистом по развитию производства и производственных систем. Денис, привет.
Привет.
Денис, в последнее время, признаюсь, с удовольствием читаю твой блог «Денис Демахин» livejournal.com, потому что нахожу в нем достаточно интересные идеи по менеджменту, по бережливому производству. И вот в этом интервью мне хотелось бы с тобой обсудить твою статью «Как добиться надежного и долгосрочного развития компании с красной в янтарную зону». Но сначала расскажи немного о себе, нашим слушателям, как и с какого времени ты связан с темой развития организации и бережливого производства.
С темой развития организации производства я связан с 2010 года. И занялся я ей совершенно случайно. Я имею образование инженера-электрика, и я пришел в компанию устроиться инженером-электриком. Но так сложилось, что мне предложили место в управлении по развитию производственных систем, и я занялся этим. В общем, электриком я так и не поработал ни дня в своей жизни. Поэтому у меня нет профильного образования, связанного с Lean, с производственными системами, с менеджментом. Но я больше верю в самообразование, в чтение книг и вовлеченность. Я думаю, это приносит еще больше, чем формальное образование. В Непоме я проработал 3 года и добился в этой компании определенных успехов. И когда я из этой компании уходил, я думал, что я знаю о бережливом производстве все. Но на самом деле я знал все только о Непоме. Отдел развития распустили по той причине, что мы добились определенных успехов, и генеральный директор решил, что теперь директорам департаментов больше не следует полагаться на отдел развития и спихивать на них совершенствование, а им следует самим совершенствовать свои отделы. И это, в принципе, очень здравая мысль, если бы она была правильно реализована. А на самом деле значительная часть наших усилий была уничтожена. Было уничтожено наши данные на компьютерах, не были сохранены. Были уничтожена наша рутинная деятельность по поддержанию стандартов, по актуализации, по аудитам и прочим. В общем, компания в значительной степени вернулась к первоначальному состоянию. Конечно, не до самого начала, но в принципе совершенствование всегда нужно поддерживать. Нельзя быть уверенным в том, что мы достигли определенного успеха, и мы можем рассчитывать, что на этом уровне мы останемся. К сожалению, так не бывает. И как один из вариантов решения данной проблемы я как раз описал в своей заметке о создании параллельной структуры управления, которая будет как раз поддерживать актуальность стандартов.
Ну давай как раз поподробнее об этой статье, то есть о чем она.
Хорошо. Данная статья как раз говорит о том, как избежать того, что при ослаблении контроля наша система возвращается к первоначальному состоянию. В такое состояние, которое она была до того, как мы начали проекты улучшений. В этой статье есть 3 варианта развития событий. Ну, на самом деле их возможно больше. Первое – это делиться прибылью со своими сотрудниками для того, чтобы они полностью включались в работу, то есть формирование бирюзовой организации. Второй вариант – это создать компанию-семью, в которой каждый сотрудник старается на благо компании и соблюдает все регламенты даже без внешнего давления. И третий вариант, который я описываю более детально, это создание параллельной структуры управления, которая будет как раз отвечать за то, чтобы контролировать исполнение регламентов.
В этой статье я также обратил внимание, что ты проводил дополнительный опрос, и вариант того, чтобы создать для сотрудников рай, он не совсем подходит, и многие твои люди ответили, что просто перестанут работать. Почему это так? Это как бы один из вопросов. И поподробнее о том 3-м варианте, почему он подходит нам.
Я провожу небольшие соцопросы для того, чтобы узнавать мнение своих ближайших коллег. И большинство россиян думают, что если рабочий рабочим или другим сотрудникам создать рай, они просто перестанут работать. Ну, в принципе, это вполне соответствует человеческой природе, потому что человек и так достиг полного комфорта в этой ситуации, и для чего ему тогда напрягаться? Это мы можем видеть, в принципе, в реальной жизни. Не буду называть конкретных лиц, но это можно наблюдать. Нет, давайте это вырежем. Это как-то неправильно.
Не, ну здесь бы как раз интересно были бы примеры конкретно.
А какие? Ну, сборная по футболу наша.
Сборная по футболу? Ну да, хорошие примеры, в принципе, можно здесь продолжить дальше. А вот второе, делиться с сотрудниками прибылью, почему здесь не подходит, опять для российских компаний?
Делиться с сотрудниками прибылью как раз-таки подходит, но просто очень сложно убедить в этом собственника. Собственник компании не хочет идти по этому пути, скорее всего, не захочет. И убедить его будет очень-очень-очень сложно. Он скажет, что «нет, вы мне, пожалуйста, предоставьте более экономически обоснованный вариант». И такой, в котором я буду управлять компанией. Потому что бирюзовая компания, в которой мы делимся прибылью, там каждый сотрудник приносит, конечно, прибыль, но это по своему разумению. То есть они становятся менее управляемыми, и, в принципе, делиться нужно очень многим, что, собственно, мне очень нравится.
Давай сразу пометим, чтобы наши слушатели понимали, есть 5 типов компаний, там, с красной зоны до бирюзовой, импульсная, конкурентная, плюралистическая, эволюционная, то есть различные типы компаний на различных стадиях, и наша в твоей статье больше показано, что российский бизнес, он больше похож на красную зону, на импульсивную, ну и где-то конформистскую, да?
Да.
Давай о третьем варианте. Ты здесь говоришь о том, что нам нужна параллельная система управления. В этой части ты приводишь конкретную схему. И местами ты ссылаешься на русскую модель управления, вот в частности книгу Прохорова и множество других вот русских источников, когда такие параллельные системы работали, или точнее, когда такие системы в России работали, тогда и были стабильные долгосрочные результаты. Вот давай об этом.
Да, я понял. Ну, начнем с того, что именно предлагается. Предлагается создать отделы аудиторов, которые будут контролировать исполнение стандартов на рабочих местах, стандартов исполнения работы, технологических карт, то есть путем обходов, путем внутренних аудитов. То есть частично снять контролирующую функцию с руководителей, хотя не полностью, и возложить ее на отдельную структуру, которая подчиняется напрямую генеральному директору. Скажу сразу, это не панацея, то есть это, скажем так, костыль, то есть можно идти прямо и без костылей, но иногда требуется костыль. Он достаточно дорогостоящий, то есть по фонду оплаты труда, но он иногда бывает просто необходим, если компания, например, очень большая, многочисленная, и видеть все и контролировать все очень сложно. То есть, если, например, в маленькой компании собственник или генеральный директор и так видит всю свою компанию перед глазами, то в больших компаниях это слишком сложно. И для этого ему требуется личная гвардия, которая будет его глазами и ушами, которая будет контролировать его структуры. Данная модель, в принципе, очень часто встречается в нашей российской истории, и Александр Прохоров даже пишет о том, что это не встречается ни в каких производственных системах, кроме как в русских. То есть так действуют русские всю нашу историю, и больше никто. За примерами далеко ходить не надо. Такие структуры используются тогда, когда система становится настолько стабильной и настолько забюрократизированной, что сопротивляется приказам главы государства. То есть находит множество причин и отговорок для того, чтобы не выполнить определенные выставленные перед ними задачи. И в этом случае государь обзаводится определенной своей структурой, например, отдел чекистов во время революции, которые как раз-таки уже контролируют организационные структуры на местах. И эта параллельная структура чекистов обладает не только полномочиями контроля, но и полномочиями принимать решения на местах, то есть отстранять лицо, принимающее решение, вставать на его место и брать управление на себя в определенных критических ситуациях. Кроме чекистов, это были опричники, также это были комиссары и секретари парткомов. В общем, они по-разному назывались, фискалы. Но в целом их объединяло то, что их работа заключалась в контроле и принятии оперативных решений. Возможно, у коллег возникнет вопрос, на какой длительный срок нужна данная структура. Так вот, в моменты перехода компании эта структура точно нужна. Но если вы думаете, что при наступлении стабильного периода вы должны эту структуру убрать, то вы обнаружите, что система начала, пусть сначала незаметно, но потом очень быстро возвращаться к первоначальному состоянию. Поэтому структуру я убирать не рекомендую, потому что последствия этого выбора я видел неоднократно. Конечно, многие производственные компании, особенно зарубежные, не прибегают к использованию данной структуры, создают компанию по типу «семья», так делают японцы. Но у них есть свой собственный метод, очень детально описанный в таких книгах, как «15-й камень» Сада Рюанзи, и в котором показано, что у них совершенно другое устройство общества, совершенно другой менталитет. И нельзя скопировать чужую структуру только какими-то фрагментами. Поэтому я рекомендую делать то, что пригодно для нашей культуры.
Алгоритм.
Здесь бы хотел бы как раз и отметить, мне твоя статья понравилась не только этим выводом, а то, что она ссылается на книгу Прохорова, о которой я уже говорил, «Русская модель управления». Так. И эта книга как раз она о специфике менеджмента русского, основана на русском. Не России, а русскому. Я все-таки увидел в нем достаточно много примеров не из современной России, а из более старых. Поэтому говорить о том, что сегодня в России именно то, что было раньше, когда у нас сейчас есть интернет, есть огромное количество литературы, огромное количество примеров по менеджменту японскому, французскому, немецкому и так далее. И когда мы все также эволюционируем, я пытаюсь просто понять для себя и для коллег, насколько все-таки мы в современном мире, компании и наше общество именно находится в красной вот этой зоне, насколько долго мы еще будем в нем работать. Потому что, судя по всему, действительно, и Прохоров об этом говорит, и в твоей системе говорится о том, что люди в компаниях и в обществе сознательно препятствуют исполнению правил, законов, снижают степень правовой защищенности, поощряют внутри себя какие-то нарушения в тех или иных коалиции. Ну и в целом же тут же они, разрушая вот этот вот порядок по поводу его, сами же потом негодуют, то есть и здесь есть, вот как говорится, вот это вот на перепутье. С одной стороны мы делаем, а подсознательно мы все равно хотим определенного порядка, и возможно эта система, ну не знаю, насколько коллеги потом поддержат или не поддержат, мне бы хотелось просто из этого сделать диалог. Ну и мой тогда следующий вопрос о том, что а как ты тогда, исходя из того, что я сказал, сам считаешь, долго ли мы будем находиться еще вот в этой красной зоне, то есть основанной на импульсах, на структурах, на централизации, на чем-то еще? И вот этот момент как-то раскрой, как ты считаешь, долго ли это все будет происходить?
Хорошо. Большинство компаний в России, конечно, находятся в красной зоне, в красной модели управления. И как долго они будут в ней находиться, зависит только от собственника. Если собственник решит переводить компанию на какие-то другие этапы развития, то тогда она будет переходить. А если нет, то никто уже эту компанию перейти не заставит. Поэтому это целиком и полностью зависит от вовлеченности высшего руководства.
Кстати, я здесь бы тогда сразу отметил, что ряд коллег, они, когда прочитали статью, давали различные комментарии, и некоторые, ну, в частности, Валерий Казарин, с которым мы тоже записывали интервью, он как раз об этом и говорил, что роль лидерства руководства, она должна присутствовать, и что создавать вторую систему управления, это значит каким-то образом ухудшать или там изменять первую систему управления, что лучше развить сразу одну, и ты только что сам говоришь о том, что если собственник примет решение, чтобы была не красная зона, какая-то другая, то все у него получится. Тогда в твоем ответе я слышу, либо собственники не хотят, и тогда почему? И второй момент, не хотят, и почему?
Так, еще раз заново вопрос. Вопрос в чем?
Вопрос заключается в том, что ты сказал, что если собственники и, соответственно, руководители компании захотят идти по другому пути развития, не по красной зоне, а по другой, например, создать семейную компанию, создать самоорганизующую компанию, компанию, в которой люди бы получали свой процент от прибыли, о котором мы вначале говорили, что они все равно работать лучше не будет. Вот если собственники выберут этот путь, то, соответственно, вот этой второй системы управления не надо. А если они его не выбирают, то в любом случае она
нужна, и что все наши компании все-таки приверженцы первого пути, но не внедряя вторую систему управления, сами себя, получается, держат в низкой производительности.
Я скажу так. Красные компании эта система не очень нужна. Там, в принципе, собственник или генеральный директор полагается сам на себя и решает минимизировать затраты, не создает такую структуру. Данная структура нужна как раз для перехода в янтарную компанию. То есть янтарные компании – это власть регламентов. Когда мы прописываем все процедуры, обучаем людей этим процедурам, а потом мы должны контролировать исполнение этих процедур. В этом ключевой момент. И если не делать последнего шага, то система не будет. Мы будем делать какие-то проекты, и они не будут приживаться. Они просто не будут приживаться, и все. То есть неделю мы поживем, две недели по-новому, и потом снова вернемся к своим традициям. Для того, чтобы улучшать первую структуру управления, нужна как раз и вторая. Это как раз-таки ее поддерживает. Это ни в коем случае ее не ослабляет.
Хорошо, давай тогда более подробно о второй структуре управления, об ее особенностях. Мы уже сказали, или там Прохоров сказал, и ты сказал, и многие источники показывают, что это особенность русского менеджмента, так или иначе, какая-то традиционная вещь, которая у нас работала, такая вещь, которая не работала в других странах, или, по крайней мере, не присутствовала. И ее действительно...
Не присутствовала.
Да, ее действительно интересно рассмотреть. Давай, что за черты и особенности этой структуры, то есть какие ее полномочия, кому она подчиняется, как она подчиняется, как она взаимодействует с сотрудниками. Что-то здесь тогда поподробнее о ней.
Данная структура – это структура неких аудиторов, которая подчиняется напрямую генеральному директору. Данная структура отслеживает регламенты, которые созданы начальниками, то есть первой веткой управления, и добивается исполнения этих регламентов. Если рабочий персонал эти регламенты не исполняет, он либо должен предоставить информацию, в чем он не согласен, либо он должен исполнять. Если не следить за исполнением регламентов, то тогда нет смысла даже начинать их писать. И тогда мы никогда не выйдем из красной зоны. Нельзя из красной зоны перейти сразу в бирюзовую, потому что должен пройти эволюционный процесс.
Я правильно понимаю, что эта структура является для руководителя некоторым молниеотводом, на который уже простой персонал может пенять, когда его штрафуют за свою же неработу?
Совершенно верно. В этой ситуации рабочий персонал в основном будет недоволен действиями второй структуры, а своих основных руководителей он будет очень любить и уважать. Авторитет руководителя – это очень мощная движущая сила для предприятия.
Ты сказал в самом начале, что эта структура потребует дополнительных финансовых средств. Есть какие-то данные, какого количества, на какое количество людей, или там должно быть там, на 1000 человек, столько-то человек из этой структуры людей? То есть какие затраты примерно может нести эта структура?
Таких данных нет, потому что все зависит от степени регламентированности компании. В самом начале, когда никакие инструкции еще не написаны, то и контролировать тоже нечего. А если вы внедряете 5С, если вы внедряете технологизацию, то чем больше у вас формализована структура, тем больше нужно ей внимания и тем больше потребуется аудиторов.
Ну, по сути, эта структура будет держать все предприятие в неком тонусе, в некотором таком спортивном состоянии. Это не будет ли утомлять людей, которые, возможно, опять же, про наших русских, которые, допустим, за 30 дней иногда, ну, скажем так, могут проект долгое время не делать, а потом в последние дни быстро успевать? То есть, насколько здесь этот подход более правильный? Если иногда наши люди делают результаты так, как они сами хотят это делать, но в те сроки, которые обозначает руководство.
В зависимости от того, какую компанию вы хотите у себя видеть. Если вы хотите совершенствовать процессы, то вы должны регламентировать их. Потому что сначала стандартизируй, а потом оптимизируй. Но как можно стандартизировать без контроля этих стандартов? Это будет просто мертворожденный документ, по которому никто не будет жить. А когда люди будут знать, что их по этому регламенту потом задолбают контролем, они начнут читать каждую инструкцию, они начнут ее править еще до утверждения, они начнут активно в ней участвовать, и тогда уже их сознательность и вовлеченность повысится. Они уже будут сразу же подсознательно готовы ее исполнять, потому что они очень вникали в ее составление. Да, ты прав. Русский человек очень склонен к тому, чтобы откладывать все свои дела на потом, после чего с помощью сверхусилий добиваться результата. Однако о каком долгосрочном совершенствовании может идти речь, если все его рабочие будни заняты сиюминутными целями? И здесь будет очень сложно говорить о совершенствовании.
Которое так необходимо в современном мире, да?
Да, которое необходимо для дальнейшего развития.
Ну, я, знаешь, в этом интервью вот отметил для себя следующий момент, и, наверное, вот как мини-вывод такой тоже отмечу, что если вы приняли в компании решение внедрять бережливое производство и повышать производительность труда, то вы должны, помимо использования методов, которые есть мировые, отечественные, еще и, соответственно, создавать систему, контролирующую, внедряющую и оперативно реагирующую на те или иные вещи, вот о которой речь. Второй момент – это все-таки действительно наш народ может работать очень ударно и в очень короткие сроки. И народ имеет свои особенности, при котором руководству необходим определенный молниеотвод и, соответственно, данная структура, чтобы не потерять, опять же, свое лидерство или не терять время на решение тех или иных вещей. И в качестве молниеотвода такие структуры имеют место быть. Наверное, мы после этого интервью попробуем с коллегами с нашего большого сообщества, которое на самом деле есть специалистов в России, еще раз вернуться к этой теме, разобрать. Возможно, пригласим Прохорова прокомментировать данное интервью. И вот здесь я хотел бы, Денис, спросить, если мы еще раз обратимся к вам, то можем мы с вами там обсуждать какие-то такие подобные еще вопросы или там другие темы, или если у нас наши слушатели зададут вопросы, к вам лично их переадресовать.
Конечно, я всегда готов. Спасибо, Александр, за данное интервью. Я рад, если был полезен. Да, что касается идеи в целом про параллельную структуру управления, я хочу обратить внимание, что это не только моя идея. Ее высказывали и до меня, например, Александр Прохоров. А мой опыт больше относится к эмпирическому. То есть я сам находился внутри данной структуры управления, поэтому уверен в ее эффективности. Но я с удовольствием услышу любые мнения коллег по данному вопросу и поучаствую в дискуссии.